Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну что же, доброе утро, дорогие наши радиослушатели, слушатели Радио Теос. Очень рад всех приветствовать в эфире этой удивительно необходимой радиостанции. Сегодня такой действительно очень сложный день, и я для этого сегодня с особым вниманием прошу отнестись к информации. 8 800 333 1706 – это телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы. И, кроме того, на нашем сайте teos.fm вы можете нажать кнопку «Слушать радио», «Задать вопрос», и ваш вопрос тут же появится на мониторе передо мной. Ну и, конечно же, Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Впереди у нас с вами 50 минут разговора. Мы будем разговаривать с вами. Я надеюсь, что разговаривать, а не просто будет монолог. Хотя, в общем, в принципе, в общем, было бы интересно сегодня задать вам один вопрос такой. Ну, вначале я просто скажу вот о чем. Сегодня Великая Среда, и вот правильно сказал Александр Анисимов о том, что каждый день перед Светлым Воскресением Христовым имеет слово «великий» и имеет свое значение, особенное значение. Великий понедельник, мы вспоминали смоковницу, которую проклял Господь, и в этой притче мы понимаем, что мы сами можем быть этой смоковницей, зеленеющей, как будто мы такие с вами замечательные верующие люди, но не приносящие своего плода, и секира уже лежит возле этого древа, нашего древа, нас самих. Вторник, Великий Вторник, это были притчи, и в том числе, конечно, притча о 10 девах, 5 из них разумных и 5 неразумных, и о том, как нужно приготовиться к тому, чтобы встретить жениха в притче, ну, встретить Христа. Можем ли мы, способны ли мы быть теми разумными людьми, которые готовятся встретить Христа. Ну и сегодня среда. Я напоминаю тем, кто редко ходит в церковь, напоминаю о том, что среда в течение всего года, это в обязательном порядке, за исключением сплошных седмиц, это постный день. И именно потому, что мы вспоминаем в этот день предательство. Предательство Христа. Я специально не говорю, что мы вспоминаем предательство Иуды Христа, потому что, наверное, нет такого человека, который даже, знаете, не читал Библию, но он наверняка, то есть даже человек, если не читал Библию, наверняка знает, кто такой Иуда. И более того, знаете, вот мы часто называем человека там тем или иным словом. Вот, например, если у человека какие-то грандиозные планы, мы говорим: «О, ты строишь планы, наполеоновские планы». И в этом случае называем человека там Наполеоном. А если мы называем человека Иродом, то вы знаете, что всегда, ну, на Руси Иродом называли человека несправедливого, жестокого, ну и дальше по этим прилагательным можно пройтись. Но когда человека называют Иудой, то здесь нет ничего другого, как один только синоним – предатель. Я еще, будучи еще, ну, не то, что как бы не выцерковленным человеком, еще не будучи верующим человеком, я, конечно же, знал о поступке Иуды, И думал о том, что, ну, я был тогда еще совсем молодой человек, я думал о том, что, ну, не может же быть так, чтобы человек совершил что-то не по воле, соответственно, Божией, и поэтому здесь и в этом тоже был промысел Божий, потому что, значит, нужно было его предать, и вот эту роль как бы отвели, и почему такая вообще вот просто как бы несправедливость, казалось мне тогда. Великая среда и предательство заставляет задуматься каждого из нас, и я, конечно, хочу задать вам вопрос. Вопрос о том, чувствуете ли вы в себе предателя? Чувствуете ли вы в себе Иуду? И более того, я сейчас произнесу такую фразу, которая, наверное, вызовет кучу протестов, но тем не менее. Мы все знаем удивительные слова Господа: «Царство Божие внутри вас есть», то есть внутри вас есть. И, знаете, сегодня могу сказать еще и такую вещь: ад внутри вас есть, ад, ну, внутри нас есть. И ведь, понимаете, какая штука интересная? Воскресение Христово для всех. И вот Великую Субботу, когда да молчит всякая плоть, вот вечером мы начнем читать «Деяния апостолов», а потом будет возглас, и в алтаре тихо-тихо начнут петь «Воскресение Христово видевши». И вот, понимаете, какая интересная штука? Вот то, что касается Иуды. А ведь смотрите, какая интересная штука. Ведь он к этому времени уже был мертв. И мы так понимаем, что он уже в аду. Христос сошел в ад. Интересно, а вообще Иуду он мог, например, вывести из ада или нет? Простил бы Христос Иуду или нет? И вот в этом поступке Иуды, почему Иуда, в отличие от других апостолов, вот как бы стоит так в стороне, и почему он повесился, и почему и предательство его носит именно такой характер. Давайте об этом во всем разберемся, в этом во всем разберемся и приступим к обсуждению темы. Еще раз напоминаю, что телефон в эфире 8 800 333 1706. Теос.фм – это наш сайт, там можно нажать на кнопку «Слушать радио», задать вопрос. Жду ваших сообщений. Ну и то, что касается самой Великой Среды, я просто напомню вам хронологию событий, потому что в ночь на среду Господь и Спаситель наш Иисус Христос провел в Вифании. И здесь, в доме Симона Прокаженного, что, вот опять-таки, вот кто такой Симон Прокаженный? Почему Симона Прокаженного провел здесь Симона Прокаженного, вот остановился Христос, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить его? Ну вот, во-первых, Симон Прокаженный. Это был один из тех людей, которого исцелил Господь. И понятно, что это дом, в котором Христос... Вот он не был там, не пошел ни в какой дворец. Как у нас, знаете, пасхальная трапеза, вот она такая торжественная, мы одеваем самое лучшее, мы стараемся заранее приготовить что-то такое вкусное, чтобы порадовать себя и других, и все это вот так торжественно. Я просто представляю себе, вот знаете, вот если кто из вас был в Израиле, и кто видел все эти места, все, знаете, вот мне так кажется, что все как-то было очень, все было очень, ну, совсем просто. И вот представим себе ситуацию, что вот эти вот первосвященники, фарисеи, книжники, кто такие, ну, первосвященники, понятно, это самые главные, кто такие фарисеи, это, ну, в общем, такая партия монашествующих, ну, книжники, богословы, то есть, в принципе, в общем, понятные для нас термины и слова, И вот уже они решили хитростью взять Христа. Ведь смотрите, почему хитростью. Вот представим себе, это Пасха. Народ стекается в Иерусалим для того, чтобы отметить еврейскую Пасху, Песах. И вот представьте себе, что именно в этот момент такой скандал, и арестовывается человек, которого все, в общем, знают и понимают, и встречали буквально 3 дня назад, его встречали в Иерусалиме, бросая под ноги осляти пальмовые ветви и одежду свою, кричали «Осанна Вышних!». И, в общем, все встретили его как настоящего мессию, то есть того человека, который должен спасти Израиль, царя встречали. И сейчас нельзя было сделать так, чтобы вот прям схватить Христа и прям вот здесь во время Пасхи его убить. И поэтому решено было сделать это хитростью, с тем, чтобы это сделать не в саму Пасху, а позже. Ведь Пасха по еврейскому обычаю, она отмечается 8 дней. И вот закончив все вот такие приготовления, что называется, давайте посмотрим, что происходило в доме Симона Прокаженного. Так вот, значит, там еще был момент такой очень интересный. Вот мы знаем об этой среде, как о предательстве Иуды, но там есть еще один момент, когда грешница приходит для того, чтобы с алавастровым сосудом помазать елеем ноги Спасителя. Вот этот момент тоже очень, как, очень интересный, потому что здесь, в доме Симона Прокаженного, в то время, когда в Совете первосвященников уже было принято это решение, вот эта некая жена-грешница возлила драгоценное мирро на главу Спасителя и тем уготовила его на погребение, как судил сам Господь о ее поступке. Потому что ученики его, они возмутились тем, что она тратит драгоценное мирро на... В общем, ну, что такое мирро, опять-таки, и почему голову помазать, почему ноги... Это в то время мирро, очень дорогое масло, оливковое, дорогое оливковое масло, в котором были всякие еще такие, ну что, ингредиенты, русским языком говоря, которые... Это масло, конечно, было очень дорогое, и иудеи, в общем, использовали это масло для того, чтобы, знаете, как мы используем там какой-нибудь, какие женщины духи, там, мужчина одеколон какой-нибудь дорогой, с тем, чтобы вот они волосы мазали себе, одежду мазали. И, в общем, конечно, возливать просто вот в огромном количестве, возливать масло на голову человеку, это, в общем, было расточительство. И, конечно, этому возмутились апостолы, потому что знали о том, что Христос всегда был за то, чтобы очень быть, ну, все, чтобы все было очень так скромно и без излишней ажиотации. И тут вдруг такая вот вещь. И они возмутились, а Христос сказал, что, соответственно, оставьте ее, она правильно делает, потому что не каждый день с вами я. То есть он уже сказал своим ученикам о том, что скоро будет Пасха, и вот он будет... Ну, буквально следующие слова он сказал, которые в одном из евангельских, вот от Матфея. Он говорит о том, что вести, яко во двою дню Пасха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропятие. Ну, праздник Пасхи начинался 14 месяца, 14 числа месяца Нисан вечером, и в тот год приходился на пятницу. Вот и отсюда нужно заключить, что слова эти были произнесены вот в среду, то есть вот сегодня. Ну, Пасха. Давайте разберем опять-таки, что такое Пасха, потому что Пасха была самым главным и торжественным праздником у евреев, и праздновалась она в память чудесного избавления еврейского народа, то есть Песах, то есть что значит, означает два значения, там, прохождение или пощада. Ну, знаете эту историю в память того момента, когда ангел, погубивший египетских первенцев, видя кровь закланного агнца на дверях и косяках перекладинах еврейских домов, проходил мимо. То есть, проходя мимо, то есть это и вот по-еврейски и звучит как Песах. И вот таким образом он щадил первенцев еврейских, и в соединении с праздником опресноков, который начинался на второй день Пасхи, Пасха праздновалась 8 дней, то есть с вечера 14 по 21 число, и соответствующего к концу нашего марта месяца, и вот к началу апреля, примерно так это было. И в 10-й день Нисана отцы семейств должны были избрать по агнцу однолетнему, без порока, который и заковался в 14-й день во дворе святилища по надлежащим приготовлению, а затем испекался. Я почему об этом серьезно так говорю? Потому что для многих людей это будет, может быть, неизвестным, но тем не менее, вот я просто расскажу подробно. То есть в память первоначального окропления кровью косяков и порогов, впоследствии при праздновании Пасхи кровью закланного агнца окропили жертвенник, почему агнец и закалывался при скинии, то есть при храме, и приготовленного агнца ели всего сполна, не оставляя ни костей, ни жил и тому подобное, с пресным хлебом, с горькими травами, и это вкушение начиналось тотчас по захождению солнца вечером 14-го Нисана. Прежде всего, приступая к чаше, наполненной вином, разбавленной водой, и воздав хвалу Богу, глава семейства пил из нее, и за ним по очереди все присутствующие в доме. Это называлось первая чаша. После этого умывали руки, благодарили Бога, и затем начинали понемногу вкушать агнца пасхального с пресным хлебом и горькими травами. И там еще был такой рот густого соуса из фиников, смоков, винограда, уксуса. Вот, и произносили при этом словословие, после чего блюда уносились, и снова поставлялась чаша с вином и водой. И блюда уносились, чтобы возбудить любопытство детей на расспросы и рассказать историю праздника, то есть исхода праздника Песах. И вот тут глава семейства начинал рассказывать о том, что было. То есть он рассказывал историю еврейского рабства в Египте, избавления от него и установления в память этого праздника Пасхи. И когда снова вносились блюда, он произносил: «Это Пасха, которую мы вкушаем в память того, что Господь пощадил домы наши в Египте». Возвышая пресные хлебы и горькие травы, он объяснял, что первые напоминают поспешность бегства евреев из Египта, а последние – горечь египетского рабства. И после этого пели первую часть так называемой «Аллилуйи», то есть, ну, это псалмы были 110-114. Вот. И после этого опять вкушали агнца, травы, хлеб. Потом опять уносилось, потом была чаша благословения вторая. И так происходило. И, ну, в общем, короче говоря, по мнению многих отцов, именно это стало прообразом той самой литургии, которую мы сейчас служим, и Евхаристии, Таинства Причащения. И вот там есть слова: «Предан будет на пропятие». То есть помните, как Христос сказал, что он будет предан на пропятие. Это, конечно, все-таки говорит о, прежде всего, божественной прозорливости Господа. Он знал день своей смерти, муки, хотя сами враги его говорили: «Но не в праздник, да не молва будет в людях». То есть именно поэтому они тайно хотели это все сделать, хитростью и так далее. И вот, понимаете, тут какая интересная штука происходит. Вот тихонько от народа, тихонько сделать, минуя праздник – И понимаете, какая интересная вещь? Нужно было найти предателя, потому что они, одержимые неистовой злобой, не стали ждать окончания праздника. И вот тут приходит Иуда. Вот апостол Матфей говорит, что это совещание было в доме первосвященника, то есть Каиафы, имя его Иосиф, Каиафы – это его фамилия или прозвище. Вот, и он был зятем прежнего проконсула первосвященника Анны, или Анана, как это по-русски. Так вот, далее им апостол Матфей и Марк повествуют о помазании Господа миром некой женщины в дому Симона Прокаженного. Ну вот, я уже рассказывал об этом, о том, что насколько это промыслительно. То есть, смотрите, какая интересная штука. Вот грешница в искупление своего греха пришла ко Христу помазать его, а второй праведник, так сказать, Иуда, предал его. Это все происходит в один день. И понимаете, это почему об этом евангелисты пишут? Это же не просто так в наших Евангелиях об этом говорится, а о том, что в нас есть и вот это желание покаяться и принести мир. И вместе с этим в нас все-таки живет этот Иуда, который постоянно предает Христа. Если вы с этим не согласны, пожалуйста, звоните 8 800 333 1706. Но если вы молчите, то, наверное, вы согласны со мной. Вот, понимаете, еще одна вещь. Она принесла это в мир в алавастровом сосуде. Что такое алавастр? Это был такой по типу мрамора, очень тонкий, резной, красивый, там хранили самое дорогое, что есть в доме. И, то есть даже важно было, в чем она принесла это мира. Для нее это было важно. Понимаете, когда мы приходим в церковь, вот меня вот удивляет это часто, когда говорится о том, что вот вы приходите в церковь, надо обязательно приходить вот в черном, надо обязательно приходить так, чтобы вот платки были черные, все было черное или максимум темно-синее. Мы к Христу приходим. Почему мы одеваемся как, не знаю, радость наша в нас живет? Почему нужно именно вот так вот? Столько вообще каких-то предубеждений, каких-то суеверий в церкви происходит, что просто удивительно совершенно. Так вот, значит, дальше я просто расскажу еще дальше про то, что происходило в этот день, когда вот ученики, это вот я вот буквально его вот прочту, то, что в Евангелии написано: ученицы его негодоваша, глаголище часо ради гибель сия бысть. Гибель сия бысть, это, то есть, как бы, не зная мыслей, чувств глубочайшего благоговения жены грешницы, ученики осудили ее поступок, зная, что учитель их не терпел роскоши. И вот смотрите, что ответил Христос: «Нищих всегда имейте с собой, и, следовательно, всегда можете творить им добро. Мне же не всегда быть здесь», то есть «мне же не всегда имейте», написано в Священном Писании, и это преклоненное знание, указание на близость своей смерти. Ну и кроме того, этому действию Господь дает еще особое символическое значение: «Возлияше его сия миру на сие тело мое, на погребение мяса твори». Потому что действительно в древности был обычай умощать тела мертвых благоговониями, и в награду за ее поступок Господь предрек ей вечную, то есть всегдашнюю память о ее поступке между христианами. Ну, что мы и делаем, и видим. Потому что повествование об этом не только записано в Евангелии, но включено и в наше богослужение. То есть в последовании Великой Среды церковь прославляет этот поступок этой женщины, проводя параллель по контрасту с ним между предательством Иуды. Ну и дальше тоже текст. «Тогда шед един из 12 глаголем и Иуд Искариотский, как и архиерей, говорил, что мне...» То есть он пришел к этим самым первосвященникам, вот тут буквально к архиереям, и сказал: «Что мне дадите, если я предам его?» Вот это, конечно, удивительная совершенно вещь. Вот смотрите, он не говорит о том, что значит «дайте мне столько-то, и я предам его». То есть «дайте мне 100 тысяч долларов, и я его предам». Нет, он уже принял решение предать. И поэтому спрашивает: «Что мне дадите, если я предам его?» Его готовность предать была уже, ну, он бы предал и без что называется, денег. А далее они ему, ну, все знают, эти 30 сребреников, 30 серебряных монет, причем это монеты были так называемые храмовые монеты. Вот, это монеты, то, ну, это, в общем, цена, вот многие говорят отцы, что это была цена раба, цена, за которую можно было выкупить человека, купить человека, продать человека. Это цена человека, цена раба. И, понимаете, недаром они предложили эту цену, потому что, понимаете, ненависть их была до уровня такого, чтобы даже здесь они хотели в своих мыслях оскорбить Спасителя. И поэтому и цена такая, 30 сребреников. Но дальше очень интересно, конечно, потому что дальше такой поступок интересный. Смотрите, они не могли уже дождаться этого момента, чтобы пойти и схватить его. Смотрите, это происходит в Гефсиманском саду, когда ученики спят, и когда Господь молился, вот та самая знаменитая молитва в Гефсиманском саду, и когда они пришли, эти люди, военные люди, с первосвященниками, и почему Иуда не просто указал, ну, знаете, ну, мы привыкли к тому, что, в общем, предатель, не хочет посмотреть в глаза предаваемому, а тут Иуда подошел и поцеловал его. Картину Джотто кто-нибудь видел, поцелуй Иуды? Совершенно потрясающе. Так вот, он подошел к учителю и поцеловал его, и тогда его схватили. Ну, дальше помните, что происходило, но я ведь тут напомню еще о том, что это вот, как бы сказать, досада, что ли, вот это вот, понимаете, какая интересная штука, досада, непонимание, досада, как, еще какие-то слова хочется подобрать здесь, я не знаю, что, как, он чувствовал себя обманутым, Иуда, он чувствовал, как ему казалось, его надежды обмануты, и его... Понимаете, его такая исключительность не оценена. И желание использовать хоть какой-нибудь случай к наживе сделали его предателем. Ну, мы знаем, что вот это вот решение Синедриона схватить Господа, он сам вышел. И сам не искали его. То есть, ну, там в разных фильмах показывают, что вот они искали. Нет, он сам пришел. И не было там, не знаю, разведки, которая говорила: вот, среди учеников есть человек, который готов его предать. Не было такого. Это какой-то блокбастер скорее, нежели реальная история предательства. И вот... Когда он его решил предать, Иуда действительно оказался сговорчивым человеком, не требовал большего, чем надо. И после этого, как в Священном Писании написано, Анатолия из каши удобно времени, да его предаст. То есть удобного случая. И вот здесь все-таки в противоположность бескорыстному поступку, тому поступку жены грешницы родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из 12 учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего учителя и Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому в церковной службе Великой Среды прославляется жена грешница и порицается, проклинается сребролюбие предательства. А сребролюбие, вот знаете, удивительная совершенно вещь. Ведь, наверное, в нашем обществе это не то, что не считается пороком, это считается достоинством, и более того, это поощряется всячески. И поэтому в нашем обществе поступок Иуды, который, вернее, так, не поступок Иуды, а грех, который погубил его, нами действительно так, что называется, воспевается. И вот Иуда, когда он протянул руки к беззаконам, и он искал оставление грехов, а этот, вот как бы сказать, он не мог, в отличие от жены грешницы, он не мог представить себя грешным, он наоборот представлял себя исключительным человеком. И поэтому он взял посребники. Грешница принесла мира для помазания Господа, а ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя мира многоценное, а этот заботился продать неоценимого. Она владыку познавала, а этот владыку от владыки удалялся. И она освобождалась от греха, а тот делался пленником его. Ну, вот... разговаривая, то есть вспоминая этот поступок, то есть вот Иуда, он, вот казалось, чтобы, казалось бы, что он делал все тайно, но в результате это оказалось не то, что не тайно, это оказалось тем поступком, который стал нарицательным, то есть имя его как стал нарицательным от, о предательстве. И я просто думаю о том, что ведь действительно это не поступок, это предательство, это как стиль жизни, как смысл жизни. И вот я еще, знаете, давайте вспомним еще один момент очень интересный, который, казалось бы, к предательству не имеет никакого отношения, но вот кто может вспомнить первое предательство человека, когда человек впервые предал Бога? Если кто может назвать этот момент, пожалуйста, позвоните 8 800 333 1706 или на нашем сайте Teos.fm можно задать вопрос с помощью кнопки обыкновенной «Задать», «Слушать радио», «Задать вопрос». И об этом мы с вами, вот сейчас я посмотрю, может быть, что-нибудь там есть. Нет, пока ничего нет, поэтому, пожалуйста, пишите, я буду признателен. Дальше мы продолжим. Вот очень интересный вопрос, потому что на Тайной вечере после того, как Господь сказал, что один из вас предаст меня, Петр спросил Иисуса: «Господи, кто это?» И смотрите, как Иисус ведь ответил: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Это в Иоанне, 13 глава, 25-27 стих. И отсюда вот возникает несколько вопросов. То есть после вхождения в Иуду сатаны, кто кем управлял? И кому обращены слова Иисуса: «Что делаешь, делай скорее»? И после выхода сатаны из Иуда, Иуда осознал, что было сделано, и, бросив деньги храмовникам, ушел и удавился. Если Иуда находился под действием сатаны, то в чем его вина? Это довольно частый вопрос возникает по этому поводу, в чем вина Иуды, и, то есть, как бы сказать, вот почему, вот чем же он типа находился под действием сатаны. Ну, тут тоже очень интересно, потому что дело в том, что ведь многие предали Христа, ведь помните, ученики в страхе иудейском скрывались до Пятидесятницы. Петр трижды отрекся от Христа. Но тут возникает очень интересный момент. Все они покаялись, и все они поняли свою вину. И, конечно, Христос простил их, и не, как, помните, как 70 раз нужно прощать человека. Если бы Иуда, как, ну, вот на ваш взгляд, если бы Иуда попросил прощения у Христа, если бы он покаялся, если бы он сказал, что я предатель, я виновен, неужели Христос не простил бы его? Да, конечно, простил бы. 70 по 7 раз простил бы его. Но Иуда не мог попросить прощения. А почему Иуда удавился? Почему он покончил жизнь самоубийством? Потому что он до конца своей жизни не мог понять ничего из того, что говорил Христос. Он не мог по принципу, по своему смыслу, не мог быть кротким. Он не мог понять, что такое любовь. И поэтому Иуда был недоступен для того, что, в принципе, есть у всех у нас возможности покаяться, потому что у него в этом случае не было даже мысли об этом. И потом, когда он увидел, что он сделал, единственный способ исправить ситуацию, это было покончить с собой. В каком-то фильме, по-моему, у Мела Гибсона там валяется дохлый осел с веревкой на шее, и мальчишки там еще бегут, дразнят его, он уходит из города, бежит буквально от этих дразнящих его мальчишек. И вот он увидел эту картину, ну и увидел эту самую осину. И вот он способ, вот он. Понимаете, какая тут интересная, интересная ситуация? Потому что, смотрите, если только мы не имеем возможности по гордости своей искренне покаяться, в нас жив Иуда. Если мы не можем по злопамятности своей простить своих друзей, ну, врагов мы должны прощать, но просто враг-то, мы от врага ждем предательства, потому что, ну, понятно, а мы не можем простить предательство своих друзей, потому что от них меньше всего ждем, и поэтому вот покуда в нас есть это осуждение, все, Иуда нас побеждает. И жив у нас Иуда. И ад этот жив в нас. Вот такой ад Иуды жив в нас в этом случае. И как только действительно мы отходим от Господа в своих поступках, в нас жив Иуда. И вот, знаете, очень интересная вещь. В богоборческие времена большевики хотели, очень долго думали, какой памятник поставить, кому поставить памятник такому человеку, который вообще просто, ну вот, чтобы вот он был совсем известен. Была идея, у Троцкого была идея поставить памятник Иуде, но отказались от этой идеи, потому что именно с Иудой все время ассоциировалось у всех только одно – предательство. И большевики своим сатанинским таким умом догадались, что это, наверное, не то, что нужно. И поэтому они первый памятник революционеру библейскому сделали памятник Каину. И с этим памятником, его, причем самое смешное, что его сделали из гипса, вот, и его буквально возили по нескольким городам, с тем, чтобы попытаться где-то, вообще, чтобы где-то он остался навсегда. Но не прижился, что называется, памятник, но возили его довольно долго, этот памятник. Он очень интересно был сделан. он стоял, и поза его, он был с кулаком, вознесенным к небу. То есть он так вот небо показывал кулак. И вот понимаете, какая интересная штука. Вот когда кулак показывается, то да, тут, в общем-то, понятно все, Каин. А Иуду нужно было показывать и всех, в общем, в принципе, все иудейство у нас. Ну, иудейство в смысле не в смысле религии, а в смысле вот этого предательства у нас. Надо, конечно, показывать с этим самым поцелуем. И вот в этом, наверное, все. Ведь, понимаете, вот я просто иногда думаю, что ведь он, наверное, делал это с каким-то удивительно внутренней радостью, когда он предавал Христа. Он не тайно показал на него, вот он, Христос. Нет, он это сделал с чувством собственного достоинства. Вот это вот тоже то, что у нас всегда воспевалось. О, человек должен иметь чувство собственного. Да, достоинство. Только в том случае, если это достоинство христоцентрично. А если это достоинство, смотрите, какой я, то это жив в нас Иуда. И вот этот радостно такой поступок с таким «смотрите, какой я предаю учителя». То есть не учителя, а что я наказываю учителя. Я судья справедливый. Христос со мной поступил несправедливо, и я поступаю с ним справедливо. Это вот, наверное, одно из самых ужасных наших качеств, когда мы ищем справедливости, и когда еще одна вещь. Довольно часто с нами это происходит, когда мы говорим «Господь забыл меня», Он несправедлив со мной. Ох, если бы, честно говоря, если бы Господь был справедлив с нами, то, наверное, мы бы, наверное, уже горели в аду с самого младенчества. Справедливость. Мы просим у Господа, чтобы Он был с нами несправедлив, а милосерд, чтобы он по любви своей, в гневе своем не судил меня, но только так, чтобы просто простил он мне все прегрешения мои, вольные и невольные, в уме и в помышлении, в слове и в деле. Я понимаю, что вот этот вот многовековой опыт предательства в нашей жизни, он может выработать в нас либо такого справедливого человека Иуду, либо несправедливого, то есть не ищущего справедливости человека, просто действительно уповающего на милосердие, но не на справедливость Господа. Ведь, понимаете, когда вот я вам задавал вопрос о том, где, когда было первое предательство, это же, понимаете, это Адам и Ева. Вот это было первое предательство, потому что, смотрите, я в данном случае не рассматриваю поступок, когда Ева надкусила плод. Кстати, самое смешное, что вот все время говорят про яблоко, ну наверняка только вот наверняка не яблоко. То есть, когда говорят о том, что вот нельзя там христианам пользоваться гаджетом с надкусанным яблоком. Ну, скорее виноград или там еще какой-нибудь плод, но ну, ни в коем случае. Ну, я тогда понимаю, что не яблоко. Но это не суть. Надкусила она вот этот вот плод запретный, Адам-то что сделал? Для чего он откусил? Потому что он хотел стать как Бог. А дальше ведь, смотрите, это предательство продолжалось, потому что он сказал, что смотри, Господь, ты виноват, ты дал мне женщину, которая дала мне этот плод есть. Это не я виноват, это ты виноват. Вот ты дал мне эту женщину, которая меня ввела в грех. Понимаете, какая штука? Это ты, Господь, виноват. Потом еще он прячется от Господа. он не говорит с ним, то есть он не хочет разговаривать с Господом, он отрицает. Понимаете, это первое отрицание Бога. Вот что сотворил вообще человек с собой. И поэтому это было первое предательство, а не то, что злой и нехороший Вицлепуцли решил наказать непослушных своих рабов. Нет, это наше желание быть как Бог. И ведь, понимаете, у Иуды точно это же и было. Было желание стать богоподобным, потому что он увидел и сказал себе, что этот Господь, то есть это не Господь, это вот этот Иисус, вот он несправедлив, и поэтому он должен понести наказание. Это справедливо, сказал себе Иуда. И от этого все и пошло. Понимаете, поэтому, когда мы говорим, что Царство Божие внутри нас есть, если мы его принимаем, то да, Царство Божие внутри нас есть. А до тех пор, покуда мы его не приняли всем сердцем своим, всем помышлением своим. Кстати, сердце, когда вот мы в молитве в покаянном каноне 50-м, там мы говорим, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, не уничтожит, не уничижит. Сердце смиренно, сокрушенное сердце и смиренное сердце Господь не сокрушит. Вот это то, чего не может быть в Иуде. Не может быть у него сокрушенного сердца. То есть смысла жизни, сердца, собственно, сердцевины человеческой. Не может этого быть. Не может Иуда быть кротким. Не может Иуда быть никем другим, как предателем. И Иуда у нас жив до тех пор, покуда мы совершаем грехи. Все наше отрицание Бога, любым нашим грехом, это жив у нас Иуда. И ад этот, иудовский ад, вот мы его сами себе и создаем. Ну и еще, конечно, хочется, уже заканчивая передачу, хочется сказать вот о чем. Есть великая радость в том, что среда, великая среда, закончится, пройдет Великий Четверг, мы встретим Великую Пятницу и будем вспоминать страдания Христа на кресте. И я, конечно, всех призываю прийти в церковь. И там будет вынос плащаницы. И я просто действительно призываю, пожалуйста, зайдите, придите в церковь, потому что вот эти вот несколько дней, которые у нас остались, мы, знаете, как вот просто должны побыть с Христом. А уж потом, когда Он воскреснет, закричать радостно: «Христос воскрес!» И услышать в ответ: «Воистину воскрес!» И этой радостной вестью мы будем делиться друг с другом. И нет ничего более возвышенного, чем эта радость. Спасибо вам большое за то, что вы слушали меня в течение всей этой передачи. Мы с вами услышимся и увидимся на следующей неделе, в светлую уже неделю по Пасхе. И, соответственно, поговорим уже о других вещах. Всего вам доброго, до свидания, до следующей среды.